Помнили, наша церковь, мы поставили цель радостные, зрелые дети Божии. Вспоминаете? Любящие Иисуса Христа. Дальше. Созидающие церковь Божию и распространяющие Евангелие в этом мире. Скажите каждый себе риторический вопрос. Что из этого в вашей жизни работает на 100%? Просто риторический вопрос. Это цель, к которой мы идем. Поэтому это цель. Так вот, мы поставили цель, и мы идем к этой цели. Кто-нибудь помнит, какая сейчас по счету проповедь на созидание церкви? Примерно на каждую из этих пунктов была одна-две проповеди. Какая сегодня по счету? Шестая, пятая, шестая. А почему так много? Зрелые, там одна-две, радостные одна-две, ну понятно. А почему созидание церкви так много? Не спрашиваю, но может быть когда-то уже там, может она последняя сегодня или нет, как вы думаете? Интересно, да? Почему я на этом месте остановился на созидании церкви уже шестой раз подряд, что идет созидание церкви? Почему это так важно? Потому что это цель Иисуса Христа. Мы сегодня с вами посмотрим, если у кого-то конспекты есть, это будет, оно не будет сегодня идти по конспекту. Сегодня будет идти по-другому. Сегодня будет идти, мы будем Библию листать и будем PowerPoint смотреть. Я постарался сделать такую одну презентацию. Поэтому я вам задал вопрос, а что для вас является цель вашей жизни персонально? Зачем вы живете? И что является для вас целью жизни? Какая цель? Вот что вы хотите достичь? Мало того, не в глобальном размере, а сегодня, завтра, на завтрашний день, сегодня до вечера. Какая цель? Каждый человек живет, если цели нету, он человек, почему заканчивает самоубийством жизнь? Он не видит смысла больше жить на этой земле. И поэтому он заканчивает жизнь самоубийством. Если цели нет у человека, то обычно люди, они, даже те, которые лежат на диване, мы уже с вами говорили про это, об этом, те люди, у них тоже есть какая-то цель, да? Они ничего не хотят, это есть цель. Все ничего не хотят. Но самоубийством жизнь поканчивать не собираются, да? То есть целый день на диване, включен телевизор с 880 каналами, из них один только русский смотрит, если в Германии, да? Но чтобы все 880 были, иначе ж как... по-другому, 40 евро в месяц платят. И вот это мне интересно, то есть какая цель, вот вы сегодня встали, вы пришли в церковь, вы сели, кто-то принес Библии, кто-то не принес Библии с собой, кто-то вообще успел прийти, сел и думает, хорошо, что я вообще успел прийти, сесть сюда. Кто-то сейчас думает, сейчас сегодня короткое собрание, когда оно закончится, куда-то я пойду, куда-то я поеду, что-то я буду делать. Какая цель этого всего? Мы вчера с братьями рассуждали на один вопрос интересный. Мы устали. Мы были с двух часов до семи уже. И с двух до семи, и в семь где-то возле семи. Братья говорят, давайте что-нибудь порассуждаем, какой-нибудь вопрос. Я задал вопрос, что такое добрые дела? В Библии написано, чтобы 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих, чтобы был совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И я спросил, давайте порассуждаем, а что такое добрые дела? Мы, наверное, около часа мы разговаривали на эту тему. Представьте себе, это мы с братьями разговаривали, которые учатся в библейской школе, около часа выясняли, что же такое доброе дело, которое там написано. Я попробую сегодня ответить на этот вопрос. Что для Бога является добрым делом, которое мы с вами делаем? Что же является добрым делом для Бога и как это связано с созиданием Церкви Иисуса Христа? Это не наша церковь. Не в нашу церковь Бог людей приводит. Она нам не принадлежала, никогда не будет принадлежать. Церковь на земле не наша. Я это в прошлый раз уже говорил об этом. Если вы слышите, что это пастор Иван, это церковь пастора Ивана, это церковь пастора Андрея, а это церковь пастора Виктора или пастора Вениамина, это не их церковь. Вы можете сразу поправлять людей. Или тебе спросят, приходи к нам, вот именно поэтому я к тебе, вам и не хожу, что это не Христос. Это ваша церковь, это не... Это, может быть, с юмором, да, такое сказано, такое, ну, это нам надо это понять раз и навсегда в своей жизни. Эта церковь нам не принадлежит. И все, что я здесь делать, собираюсь, делаю или буду делать, или хочу делать. Кто может этим распоряжаться, как делать, когда, кому и сколько? Кому она принадлежит? Давайте посмотрим сегодня такой, с вами сделаем экскурс. Мультфильм будем смотреть. Однажды написано, Бог сказал, что однажды была сотворена земля. Кто в этом не верит, можете открыть, прочитать Бытие, 1, 2 глава. Первая глава Бытия написывает, что Бог создал землю за 6 дней. День, который написан здесь, это день, это на иврите йом, это 24 часа, это не 1000 лет и не 500. И кто из вас думает, что это 1000 лет, можете вспомнить 31 псалом, покаяться и поверить, что это один день, который мы сегодня читаем. Бог сказал один день и ночь, 1000 лет тоже не было. И если бы земля наша с вами крутилась бы в 1000 лет ритм, то никакой жизни на ней бы не было. Она может жить только если 24 часа, только 365 дней в году, только с определенной скоростью и только. Кто немножко смотрит, может, Энферонсванцев канал или еще какой-то, вы можете посмотреть. Ученые, даже неверующие ученые понимают, что если чуть-чуть тормознуть землю, или чуть-чуть ускорить, то с нами какой-то процесс произойдет, ферфальс, наверное, процесс. То есть Библия говорит, что первая глава Бытия говорит, как Бог сотворил 6 дней, тук-тук-тук-тук, Он ее сотворил. Вторая глава описывает некоторые вещи более подробно. Более подробно описано, например, как человек был сотворен. То есть человеку Бог уделил особенное время во второй главе. То есть первая и вторая глава говорят о сотворении земли. Это не новость, я думаю, для верующих это не новость. Единственная новость для некоторых верующих, что это не 1000 лет один день. Что один день – это один день. Это, если для кого-то это новость, то вам надо с этим что-то сделать. Дальше мы с вами видим о том, что Петр пишет 2 Петра, 3 глава, 10-13 стих, одно из интересных мест Библии, которое говорит нам следующее. С чем не согласны очень сильно свидетели Иеговы, если вы с ними будете когда-то разговаривать, они это место очень не любят, им оно не нравится. Здесь написано следующее, 2 глава Петра, 2 послание Петра, 3 глава, 10-11 стих. «Придет же день Господень, как вор ночью», Татья написано. «И тогда небеса с небом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Кто сомневается, что это... Мы вчера разговаривали, один брат сказал, вот пока передают, что наводнение, я как-то не реагирую на новость, а вот когда о пожарах зачищаются, то мне уже волнение происходит. Земля сгорит. И Бог сказал, когда Ной вышел, он говорит, больше потопом я землю уничтожать не буду. Вот тебе радуга. Каждый раз, когда видишь, думай о пожаре. О воде можешь не думать, потому что водой я землю топить не могу. Послушайте, что дальше написано. 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни в благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Здесь Библия конкретно говорит. Обратите внимание. 10 стих. «Земля и все дела на ней сгорят». Интересно. «Земля и все дела на ней сгорят». Откройте, пожалуйста, мы сегодня немножко полистаем Библию, ничего страшного в этом не будет. Откройте, пожалуйста, Откровение, 14 главу, 13 стих. Хорошо, когда мы читаем Библию с вами, и когда мы немножко включаем наш процессор, Arbeitsspeicher, когда у нас фестплата начинает там... Откровение, 14 глава, 13 стих. Откровение, 285 страница Синодальной Библии. Написано. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ага. Петр пишет, что все дела сгорят на этой земле. Иоанн пишет, что дела верующих пойдут вслед за ними. Значит, не все дела сгорят. На земле все дела сгорят, это 100%. Но какие-то дела не сгорят, а уйдут на небо. Вот интересно. Какие-то же... Какие-то дела, какие-то не сгорят, а какие-то сгорят. А у нас с вами тема созидающая церковь Иисуса Христа. Помните его сзади где-то там в Хинтагон. Наша с вами задача сегодня разобраться, так какие же дела сгорят, а какие уйдут наверх. Интересно. Сейчас с вами посмотрим. Здесь Бог, здесь у нас с вами жених и невеста нарисованы, или муж и жена, Адам и Ева. Кстати, брак был моногамный, да? Одноженный, одномужний. Кстати, интересно, некоторые люди иногда обращают внимание и говорят, ну посмотри, вот Авраам, там Исаак, они там рабынь, там даже друг другу подкладывали, там такая, там у них целая формула была, когда там Рахиль вместе с Леей соревновались, там кто там сколько детей нарожает, 13 у них получилось вместе с Диной, с дочерью у Якова. Но интересно, что сын Якова, Иосиф, имел только одну жену. Все-таки Иосиф боялся Бога, да? Больше, наверное, чем другие, чем папа, дедушка. Я не знаю, но я вижу, что Бог, Библия говорит, Иосиф, последняя глава, 50-е откровение, Бог говорит, Иосиф говорит, я люблю Бога, я боюсь Бога. У него одна жена и двое детей. И нету ни рабы, ни служаны, ни еще там других каких-то жен, которые вдруг ему понравились, он пошел и женился. Здесь где-то эта история земли. Смотрите, это ее начало, красивая она, а это ее конец, когда она сгорит и все дела. На этой стрелочке у нас история земли. То есть вот это вся история земли, которая проходит. Давайте посмотрим дальше. Значит, до сотворения земли Бог был. После того, как земля сгорит, Бог будет. И здесь он тоже есть, просто не написано. Бог был до сотворения земли, Бог был после сотворения земли, и будет после сотворения земли. Вопрос. Что-то до сотворения земли, по временным меркам нашим с вами, у Бога не было, и что-то после того, как земля сгорит, у Бога будет. Что это что-то? Церковь. Знаете, как хорошо, слава Богу. Значит, в конце Бог плюс церковь. Откровение, 21 глава и 22 глава, мы можем с вами сейчас еще раз, у нас 14 открыто, нам чуть-чуть посмотрим, почему Новый Иерусалим – это церковь. Откройте. 21-22 глава, Откровение мы еще раз прочитаем, мы в прошлый раз смотрели. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Все места я постарался почти все написать здесь на презентацию, вы можете их посмотреть. 21 глава, с 1 по 10 стих. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Ну, вроде город. Понятно, да? И услышал я громкий голос неба, говорящий, это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши эти слова, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Вот начало и конец мы видим с вами, да? Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серу, это смерть вторая. Вот у нас все с вами на экране есть. Там, куда попадут одни, там, где будут другие. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Слушайте внимательно. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Так кто этот Иерусалим? Кто такая жена невесты Агнца? Кто такой Агнец? А кто ж такой Иерусалим? Это кто? Это церковь. То есть мы видим, Иоанн видит город сходящий, он смотрит на него. Я даже себе представить не могу, если бы я это увидел, что мне надо, перед этим Бог его сначала приготовил к тому, что он сейчас будет видеть. Он выбрал себе именно одного, который до конца жил и не был замучен, и он ему это показал все. Давайте откроем с вами 20 главу, 22 главу еще дальше, прочитаем с 1 по 5 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Божия и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, для, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого или проклятого, но престол Бога и Агнца будут в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Первая глава, последняя глава Библии, они связаны друг с другом. Вы помните, когда Бог творил небо и землю, что было сначала, солнце и луна или свет? А как мог быть свет, если нету солнца и луны? Сначала Бог сделал свет, а потом повесил светило, которое этот свет, который отделяли бы ночью от дня. Если вы услышите когда-нибудь какого-нибудь ученого, который вам говорит, что мы сегодня видим свет 15 миллиардов лет до нас летящий, этих звезд там, наверное, уже нету, задайте ему один вопрос. А как Адам видел свет звезд, который Бог сделал несколько дней перед ним? И я верю в это, что это один день, что Бог сделал эти звезды, и Адам их видел через 2 дня. Свет, который отлучает звезды, никто не знает, что это за свет, который они... Есть какой-то свет, которому ни солнце, ни звезды не нужно. И 22 глава, смотрите, говорит, не будет нужды в свете солнечном, 5 стих. Почему? Ибо Господь Бог освещает их. Так кто же это свет? Иисус Христос говорит, я свет какой... Но они не хотят слушать слово, потому что более возлюбили тьму. Это, когда немножко начинаешь этот пузырь складывать, то, что пишет Библия о Христе, ты думаешь, вау. Так... И все-таки, что же Бог его сделал, этот свет? Если это был Христос, тогда Бог его сделал. Что же это за свет, который был до луны и солнца? Окей. Церковь Новый Иерусалим. Значит, до сотворения Бог... И после сотворения церковь и Новый Иерусалим. Новый Бог. Здесь где-то пришел Иисус Христос. Что делает Иисус Христос? Он делит людей на две половины. Откровение 20 глава рассказывает, как все пойдут в огненное озеро. Но 19 глава, 6 стих, написано, что некоторые люди избегут этой участи и пойдут на небо, пойдут в Новый Иерусалим. Мы можем с вами это прочитать, равно у нас все равно открыто Откровение, 19 глава, 6 стих. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Вседержитель». Что это за многие народы там и голос многих? «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Есть какие-то люди, которые не пойдут туда гореть, в 20 главу. Церковь. Так теперь у меня с вами вопрос. К вам вопрос. Зачем Бог создал землю? У вас все перед вашими глазами. Мы сейчас только читали. Зачем Бог сотворил землю? Если земли не будет, то у Бога что-то будет. То-то, земля что-то произведет для Бога. Что она произведет? Церковь. Зачем Бог создал землю? Чтобы после земли была церковь. Все люди, которые не принадлежат церкви, они на небе не будут.
Мне недавно сказали, что неверующий, он может иногда в твоей проповеди почувствовать, что он не принадлежит к вам. Тем, которые здесь сидят. Я говорю, если он это почувствует, это очень хорошо. Главное, чтобы он не только это почувствовал, чтобы он это понял, что он туда не попадет. Его участь будет вот здесь, и это Библия конкретно говорит. Но Библия нам говорит с вами, чтобы мы больше о церкви говорили, чем о... Все и так знают, что они в ад попадут. Это не надо никому много рассказывать. Самое интересное дальше. Ефесянам 1 глава 4 и 5 стих говорит о том, что Бог этих людей... Открывайте с нами, с вами Ефесянам 1 глава, на котором мы уже не с пятую, шестую проповедь, мы все время окунаемся в Ефесянам. Если вы заметили, мы все время вращаемся в Ефесской церкви, в этом послании Ефесской церкви. Бог через апостола Павла говорит одну ума непостижимую вещь, которую нам сегодня... Я специально это нарисовал, чтобы мы с вами могли увидеть это все немножко своими глазами. Павел волею Божию... А 4, 5. Я сначала прочитаю, не страшно это. Павел волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Почему? Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот эта церковь, которая земля сгорит и там будет когда-то. Никто не знает, когда это будет. Братья и сестры, если вы возрожденные, любите Иисуса Христа, то и земли еще не было. Вас Бог там всех видел. В 21 главе, когда открылось небо, Иоанн смотрел 2000 лет назад, он вас всех видел. Это ума непостижимая вещь, которая есть. Иоанн смотрел не мультфильмы, не кино. Ему открылось вне времени и вне пространства, что он увидел. Это не модель была и не куколки. Кукольные фигурки, которые он там видел. Это были люди, которых он видел обезглавленные за имя Иисуса Христа. Это были люди, обезглавленные за имя Иисуса Христа. Это были люди, которых он там видел. Но это еще не все. 1 Петра, 18-19 стих. Мне написал я главу. 1 Петра. Сейчас я вам скажу, какая глава. 1 глава, 18-19 стих. И 20 я забыл написать. 17 я читаю. 1 Петра, 1 глава, 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам...» Где он судит нелицеприятно каждого по делам? Вспоминайте, мы сейчас это все говорили. То со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Сразу ответ, кто такой агнец, который встречается с Иерусалимом Новым? А теперь внимание, 20 стих. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас.
Еще одна стрелочка, смотрите.
Не было земли. Была церковь, и был Христос, предназначенный умереть за церковь. Когда Бог создал землю, есть такое выражение, быть может, оно сегодня нам, может быть, если оно вам, если вы с ним не сможете справиться, не переживайте, ничего страшного. Я его скажу, а вы попробуйте его феркрафтен, как немцы говорят. Земля была лесами для нового Иерусалима. Леса, знаете, гирюст. Гирюст убрали, Иерусалим появляется церковь. Апостол Иоанн писал Откровение вот примерно вот здесь, в этом месте. То есть 100 лет после рождения Иисуса Христа, 99-й, 100-й год примерно он писал Откровение. Это значит, если мы отмотаем назад, 1900 с копейками лет назад писал он Откровение. Братья и сестры, все верующие, которые были до Христа, все верующие, которые во время Христа, до нас и после нас, которые еще будут, небо открылось, и Иоанн их всех видел там. Все. Ответьте теперь мне на вопрос. Или, может быть, вы нашли ответ уже на этот вопрос. Почему так долго я проповедую тему, созидающую Церковь Иисуса Христа? Что важно есть на этой земле? Какие дела важны на этой земле? Какие дела пойдут след христиан, след верующих? Какие? Созидающие Церковь. А дела, которые не созидают Церковь, которые для земного, они куда пойдут? Если вас кто-нибудь спросит, что такое доброе дело, если бы меня кто-нибудь спросил, я бы сказал так: каждое дело, любое дело на этой земле, которое делается для созидания Церкви Иисуса Христа, это доброе. Любое дело, какое бы хорошее оно ни было в наших глазах, которое делается не для созидания Церкви Иисуса Христа, я могу проповедовать не для созидания Церкви Христа. Мы можем песни петь не для созидания Церкви Христа. Мы можем делать великие дела, но цели, которые мы будем преследовать, они будут совсем другие. Так вот теперь задайте себе вопрос. Сегодня есть какая-то цель. Вы хотите что-то сегодня, завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет. Ваша цель, ваши цели связаны как-то с целью Иисуса Христа. Насколько они с этим связаны? Как они переплетены? И если вдруг вы их не достигаете, этих целей, которые дел таких, которые вы хотите, которые сгорят вместе с этой землей, насколько это страшно и насколько это должно волновать меня, раздражать и возмущать, если что-то не вышло, не получилось. Дом надо строить? Наверное, надо, если есть возможность. Да? Так вот, когда человек строит дом, у него цель... Я его строю для Иисуса Христа. Я знаю, что он сгорит вместе с этой землей. Но если я его буду строить для Иисуса Христа, для церкви, у меня в планах будут совсем другие планы на этот дом. Это место, где я буду находить покой. Это место, где я могу, может, после бурной недели служения Богу найти в этом доме покой. Мы сегодня едем, смотрим, разговариваем и говорим, как хорошо, что у нас, например, мы живем в таком тихом уголке, что просто после вот таких бурных событий, двух дней, ты можешь выйти на улицу, как будто все умерли вокруг, честное слово, как будто в Иерусалиме уже. Но все соседи хорошие. Правда, они там друг с другом ругаются иногда. Какое дело вы работаете? Зачем работа эта нужна? Человек хочет работу. Зачем? Вопрос. Спрашиваю, зачем ты хочешь работать? Любое дело, дети, какое бы ни было, если оно как-то связано с созиданием церкви, это дело пойдет вслед за мной. Я пойду, и дела мои пойдут вслед за мной. И они будут на небе пребывать, эти дела. Поэтому Иисус говорит, если вы кому-то бедному дали, вы кому дали? Я же не давал ему. Я же бедному помог. Я же нищему, который умирал и которого не было ничего, я же ему, может быть, помог. Я, может быть, человек стоит у него... Я просто посидел, может быть, вы посидели и 2 часа по телефону поговорили с человеком, и ему жить снова захотелось. Иисус говорит, это вы мне 2 часа рассказывали. Это дело, оно будет там. Поэтому, если мы с вами живем, то нам надо задать себе вопрос, какие дела у меня в моей жизни, для чего я живу, зачем я живу, какие цели, насколько они переплетены с целями Бога. И теперь я хотел бы дальше пойти. Мы в прошлый раз говорили с вами о оружиях. Помните, мы говорили все оружие Божие, Ефесянах. Я хотел бы напомнить нам с вами место из Библии. У нашей церкви есть... Опять мы вернемся с вами к Ефесянам посланию. У нашей церкви есть лейтмотив, или я не знаю, как это сказать правильно, этот стих наш, который мы выбрали себе, стих, который сопровождает нас, который дает нам... надежду, мотив какой-то, как это сказать, мотто, сейчас сегодня модное слово, мотто, девиз церкви, ну девиз как-то мне с пионерами больше ассоциируется. Мотто по-немецки, мотто. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих, и мы сейчас чуть раньше еще прочитаем. «Потому что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это стих нашей церкви. Если вас кто-нибудь спросит, я вам вообще советую всем наизусть его выучить. Просто наизусть. Чтобы вы знали, Что вы сделали для того, чтобы там оказаться на небе? Давайте прочитаем с вами с 1 по 5 стих. Самое интересное, что Библия квалифицирует всех людей абсолютно здесь на земле, которые не встретились с Иисусом Христом, мертвыми. Вот стоит человек, вы с ним разговариваете. Он разговаривает, он слышит, он принимает решение, он действует, он пьет, он кушает, он шевелится. Ну, все признаки жизни вместе. Библия говорит, или Бог говорит, он мертвый. Что имеет в виду Бог, когда говорит, что это мертвый человек? Он его видит конец. Он живой, но его там нету. Он не принадлежит церкви, этот человек. Какой его конец? Мертвый человек. Вот теперь послушайте, что Павел пишет Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Вот мертвый человек. Он не делает, что церкви надо. Ему себе надо жить. Это есть разница, мертвые люди и живые. Живые живут для Христа, мертвые для себя. Дальше слушайте. «Исполняя желания плоти и помыслов». Он живет воздушными замками. Феррари, Ламборгини, дом, Майорка, Канары. Завтра будет лучше. С Нового года начну худеть. Он хрустальными замками, но не небесным Иерусалимом. Послушайте дальше. «И были по природе детьми гнева, как и прочие». Он обращается к верующим. В русском нету слова «но». Во всех остальных, в оригинале, в греческом, перед четвертым стихом стоит слово «но». Сейчас вы увидите, почему. «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вы где сейчас сидите? Где нас с вами видит Бог? Вы понимаете, какая это истина, которую мы даже не думаем о ней, будучи христианами, быть может, многие десятки лет. Апостол Павел пишет в Турцию 2000 лет назад, город Эфес, и говорит: вы понимаете, где вы сейчас находитесь для Бога? Вы в этот Иерусалим, это вы. Вы там сидите. Вы были мертвы, ваш конец был озеро огненное. Вас Бог вытащил, поставил туда и посадил на небеса. Эти люди, наверное, сидят, думают: нас тут преследуют за Христа. Нам здесь кушать нечего. У меня вопрос. Если это я знаю, что я там, если я знаю, что земля пройдет, и я буду там, если я знаю, что ради церкви Бог сотворил всю землю, вопрос большой. Как же мне надо жить здесь, на этой земле? Чему должен стремиться я, мой разум, мои действия, мои поступки, мои мысли, мои желания? Мы сейчас еще с вами дальше пойдем. У кого нету, берите листочки, тетрадки, я их специально сегодня привез, записывайте. И дома еще раз сядьте, кто не согласен с этим, кто первый раз это слышит, для кого это крепкий орешек, сядьте, откройте Писание, разберитесь с этим, придите, спросите вопросы. Апостол Павел пишет и говорит, еще дальше заходит, он говорит: дела всегда идут от мышлений. Куда пришел дьявол в Эдемском саду? Он что, заставлял Еву есть плод запрет? Он ее толкал туда, вел, тащил, как-то заманил. Что он? Поговорил? У вас когда-нибудь бывает такое? Вы хорошее настроение, все хотите, и для церкви, и молитесь, и все. С кем-то поговорили, и уже все не хотите. Вас не бил никто. Вам мог кто-нибудь просто позвонить по телефону. Никого нету в комнате. Вы и телефонная трубка. Вы разговариваете по телефону. После этого вы думаете, куда бы эту трубку зашвырнуть. А что случилось? Никого. Вы и телефонная трубка.
Дьявол подходит сюда на мысль, он говорит, если ты будешь неправильно думать, то твои дела будут неправильны. Послушайте, что говорит апостол Павел. Мы потихоньку с вами открываем опять, чтобы всегда быть, как немцы говорят, там Лауфдом или Амбаль. Римлянам 8 глава. Записывайте эти места, кто хочет. Я вам могу их потом повторить все. У меня конспекта нету на это, что мы сейчас с вами говорим. У меня нет, я просто иду, вам говорю, где это написано, чтобы вы могли запомнить. Хорошо, если вы будете знать тоже, где это написано. Римлянам 8 глава. Послушайте. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут с первого стиха, не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вступление. Теперь переходит. Потому что живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Есть две категории людей на этой земле, живущие по плоти и по духу. Душевных христиан нет, вы не найдете душевных христиан, их не бывает. Мы сегодня разговаривали про одного человека утром, и один ребенок говорит, он был верующий. Я говорю, он не мог быть верующий, он или есть верующий, или он есть неверующий. По-немецки, entweder ist ein Christ, oder ist gar nicht Christ, oder ist kein Christ. Es war ein Christ, gibt's nicht. Эва айн тоте, он был мертвый и живой. Или он живой, или он мертв. Послушайте, как Павел делит этих людей на две категории дальше. Еще раз, пятый стих. Потому что живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские являются смерть. У вас картинка перед глазами. А помышления духовные – жизнь и мир. Шалом. Шалом – это никогда не стреляют. В Ливии шалом не наступил, когда диктатора убили Гаддафи. Там далеко. Шалом – слово еврейское. Его трудно рассказать. Иисус Христос – это шалом. Когда на него кричит Пилат, наверное, весь красный от злости. Ты почему молчишь? Ты не представляешь, я могу, в моих руках жизнь или смерть твоя. Шалом стоит перед Пилатом и говорит, ты ничего сделать не можешь. Все в руках Господа. Шалом – это блаженство, это макариус, греческое слово. Это когда никакие внешние факторы не могут на меня повлиять. Шалом – блаженство. Стреляйте, пытайте, бейте. Что хотите со мной делать, ничего не произойдет. Послушайте, помышления духовные, которые о чем-то другом говорят, думать надо. Суть, жизнь и мир. Дальше. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ага, значит, если я не о духовном мыслю, любая мысль, которая ко мне приходит, я думаю против Бога. Вау. Почему? Потому что Божию закону не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Они могут делать все, что хотят. Они могут даже... Я знаю, что когда строили в России церкви, неверующие деревнями приходили и помогали строить. Они могут 20 церквей построить. Неверующие провозили контрабандную литературу в России. Они могут всю жизнь провозить эту. Они могут умереть за Христа и не оказаться на небе. Умереть за Христа и не оказаться на небе. Это интересно, но странно, но это факт. И дальше он пишет, но вы не по плоти живете, а по духу, если только или поскольку Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Перестаньте думать. В церкви есть две. Если имеешь духа, то у тебя мысли начинают преображаться. Знаете, что здесь говорит Павел? Он говорит, либо твой обет поклонения Христос, либо кто-то другой. Если кто-то другой, ты будешь мертвый. Ты не пойдешь на небо. Тебя там нет в Иерусалиме. Если твой обет поклонения Христос, значит, ты будешь на небе. И нам надо сегодня, подумать с вами и сказать, подождите, может прийти вопрос такой, если я сейчас понимаю, что мои мысли больше не о Христе, а о церкви, а о себе, это не значит, что, может быть, не значит, что вы неверующий человек. Мы, может быть, просто забыли, как надо жить. И поэтому есть Библия, которая напоминает, ну, раньше вы такие были, теперь вы другие, теперь вы не такие. Давайте мы с вами снова возвращаемся в послание к Ефесянам, потому что это наше главное послание. Снова возвращаемся. Апостол Павел, вспоминайте, я уже это говорил, первые три главы рассказывает об Иисусе Христе. Мы уже сейчас подходим, подбираемся к концу. Апостол Павел рассказывает об Иисусе Христе. С 4 главы, 17 стиха, начинается теория, практика. Он пишет о Христе, он пишет о церкви, что задача служителей. Вспоминайте сейчас, я туда-назад, в эти все пять проповедей, которые мы говорили. Он говорит, 12 стих, 11. «И Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Он служителей поставил для созидания тела Христова. Этих служителей задача – научить верующих, всех, которых им дал Христос, ему дал Христос, служителю и служителям, одной вещи – научить созидать церковь Иисуса Христа. Служителя растят служителей, служителя растят служителей, служителя те растят служителей. Вы где-нибудь видели магазин христианский по продаже служителей? Чтобы ты мог прийти и выбрать нашу церковь, нужен служитель вот качества, вот такой, такого роста, такой комплекции, спортивный там. Нет, нам не нужен спортивный. Вы где-нибудь видели такой магазин? Нет. Библия говорит, что служителя растят служителей. Служителя растят служителей. Служителя растят служителей. И дальше он пишет. Цель. То есть созидать тело Христова, служить пастыря, учителя, евангелиста, они к созиданию святых на дело служения для созидания тела, или укомплектованию святых на дело служения для созидания тела Христова, пока все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Когда это будет? Вот там. Вот там у нас уже никто не будет спорить, кто когда покаялся, кто кого спас и как попасть на него. Там все уже будет. Там будет одно, совершенный. Зачем? Послушайте, цель. Он не просто строит церковь. Он не просто Христос хочет, чтобы служители тренировались верующих, делали, чтобы они были совершеннее и совершеннее. Он говорит, что им от этого, верующим в церкви, лучше будет. 14. Чтобы мы... И Павел себя тоже включительно говорит, не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Смотрите, есть, значит, верующий находится в ситуации, который колеблется. Там сейчас вы пришли, кому-нибудь скажете, вам скажут, ах, я слушал сам проповедь. Интересно, как люди кричали все в церкви «Аминь». Я никак не мог понять, почему. Через несколько лет я понял, почему. Когда им читали Псалом 8, прочитали Псалом 8, есть один стих, говорит, что кто такой человек, что ты обращаешь на него внимание, ибо ты чуть меньше ангелов умолил его. Да? Сделал чуть меньше ангелов. На иврите стоит слово «Элохим». Опс, чуть меньше Бога. И человек, я был в церкви, где человек проповедовал и около часа объяснял всем людям верующим, что все верующие такие же, как Бог, чуть-чуть меньше. Такой же, чуть-чуть меньше. Я много лет думал, не мог понять, почему. И люди кричали «Аминь», все руки поднимали и писали что-то там, да? Совсем упуская из виду послание к евреям, где этот стих цитируется в отношении Иисуса Христа. Это не про нас написано. Апостол Павел или другой, кто написал послание к евреям, цитирует это место из 8-го псалма и пишет про Христа, что ты его так унизил, меньше ангела, чуть-чуть меньше ангела. Ангелы на земле не были, они жили в подобии греховной плоти. Христос был унижен. Послушайте дальше. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для самого себя в любви». Вот она цель. функционирует, живет, все друг про друга все знают, помогают, проблема пришел, рассказал, знает, что можно рассказать, дальше никуда не уйдет, что завтра Дюссельдорф весь знать не будет точно, и через год, по крайней мере, точно. Это все работает, это все функционирует. Где-то вылетел кто-то из служения, он уже знает, что другие прибегут, они же видят, что этого нету, значит, они все туда прибегут и помогут. Все живет, бурлит. Это цель церкви. Радостные, зрелые дети Божии, созидающие церковь Иисуса Христа. И они что-то делают, делают, делают. И вдруг кто-то говорит: братья и сестры, Вайнахтен, надо пригласительные раздать. Они все отрываются и говорят: что? Точно, мир-то погибает. Они бегут, раздают, печатают. Копирер не успевает печатать. Они бегут по Дюссельдорфу, раздают по Хильдену, по Золлингу пригласить. Но здесь так написано, посмотрите, здесь она бурлит, она живет, эта церковь. И дальше Павел приходит, интересная вещь к Ефесянам пишет. 17 стих, посмотрите. Поэтому всегда говорит, что написано перед этим. Так как это так, поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Какой у них ум мы с вами читали? Помышления? Плотские. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец этих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Иерап Христос низо эркант. Они знают Христа. Они подарки на день рождения ему покупают себе. Они ему подарки на день рождения себе покупают. Они заказывают, списки ставят. Ты, пожалуйста, Христу купи вот такой одеколон, но не забудь его мне подарить на Рождество. Или выставляют список из 20, говорит, можешь выбрать 5 самых нравящихся тебе. Подари их Христу, купи, чтобы марковые все были, не забудь. И мне их не забудь отдать 24 или 25. Мир знает Христа, но не так, как мы знаем Христа. Мы, покупая подарок на Рождество, берем его в руки, приходим к ребенку и говорим: слушай, вот если бы Христос был на этой земле, ну, я бы ему это подарил. Если бы он такой маленький, как ты был. Вот я думаю, если бы Христу было 6 лет, ну, я бы ему это подарил. Но его нету здесь на земле, в теле. И я тебе это дарю. Ты понимаешь, что это не твой подарок, он тебе не принадлежит. Аккуратно с ним пользуйся, это Христу принадлежит, это его подарок. Вау! Это же вообще, это же совсем другой, я не знаю, как дети будут реагировать, попробуйте им это сказать. Или когда он вам список выдвинет со всеми подарками, вы скажите: не-не-не-не-не-не, я буду дарить подарок, который Христу я буду дарить, а не который тебе я буду дарить. Послушайте, что дальше написано. Поэтому, потому что вы слышали о нем и в нем научились, 21 стих, так как истину во Христе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Как живут мертвые люди? Похоти исполняют свои. Обновиться духом ума вашего, в уме происходит изменение. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истину. Поэтому, дальше написано, отвергнув ложь и так далее, и так далее. Братья и сестры, зачем Бог создал землю? Чтобы у него была церковь. Какие дела добрые, которые идут для Христа, которые делают? Мамы, которые воспитываете своих детей, если вы их воспитываете для себя, покайтесь, вспомните 31 Псалом, перестаньте мучиться, потому что вы будете мучиться, если вы их для себя воспитываете, и начните их воспитывать для Христа. Если мужья любят своих жен для того, чтобы им было удобно дома, покайтесь, вспомните 31 Псалом, прочитайте его, и начните любить ее для Христа. Если вы пришли сюда, на собрание, потому что надо было сегодня сюда прийти, покайтесь, вспомните 31 Псалом, и в следующий раз придите ради Христа. Он хочет, чтобы вы сюда пришли. Каждое дело, проверьте на этой неделе в свои дела. Что вы делаете? Какие ваши цели? Как они связаны с Иисусом Христом? Самое интересное, Христос говорит, запишите себе Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих, и прочитайте его дома. Он говорит: ради меня ты можешь жизнь свою оставить. Нету такого дела. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. Нету такого дела, которое ты не можешь бросить ради Иисуса Христа. И не надо ждать, пока ангел придет с неба, Евангелие от Луки 9:23-24, и скажет вам, что перестань завидовать, перестань быть жадным, перестань это делать, перестань. Все уже сказали. Иисус Христос – последнее слово Бога, и он находится здесь, в этом Писании. И поэтому мы закончим сегодня на этом. Я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами помолились. Там можно будет, после того, как мы будем молиться, можно будет выучить. Я хотел бы, братья и сестры, сегодня попросить вас, может быть, чтобы вы... Я не буду, как обычно, молиться сразу после проповеди. Я дам время помолиться. Помолитесь сегодня. Может быть, вслух. Может быть, про себя. Как хотите. Ну, про себя в любом случае, да? Не про других. Поблагодарите Бога за то, что в вас. Ни за что. По какой-то там милости, которую мы даже понять не можем, как она функционирует, потому что мы ей пользоваться не умеем. По какой-то благодати спас, поставил здесь и говорит, живи здесь, ради меня, ради моей церкви. Все дела, которые ты сделаешь ради меня, они будут в вечности жить вместе с тобой. Все дела, что ты сделаешь, исходя из своих похотей, не делай, это делают те, там раньше ты так жил, они все сгорят на этой земле. Давайте встанем, помолимся и скажем ему спасибо. И попросим его, чтобы он нам дал сил, мужество, чтобы он нам дал мотив, мотиватор великий, идти каждое дело. Проверять наше, для кого мы его делаем. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте будем молиться. Отец, которую мы не можем постигнуть, за Твою любовь, которая держит нас, за эту любовь, которая гарантирует нам Твое спасение. Мы славим Тебя за это, и мы просим Тебя, научи нас жить так. Научи нас, чтобы мы понимали, зачем мы здесь живем. Научи нас, чтобы мы могли людям объяснить, зачем Ты все вообще создал здесь. Почему это все так красиво здесь, на этой земле? Почему это небо голубое, солнце светит? Почему вода вкусна, когда мы кушаем и пьем воду? Зачем это все нужно? Это все для того, чтобы была Твоя церковь, чтобы те люди, которые здесь живут и наслаждаются этим всем, чтобы могли быть вечно с Тобой. Я славлю Тебя и благодарю за это, что Ты меня вытащил из этого мрака. Я прошу Тебя, чтобы Ты больше и больше меня научил жить так, чтобы моя жизнь говорила о том, что я Твой, что я Тебе принадлежу, что я здесь на земле представляю посольство Твое, посольство Христа, что я один из тех, которые олицетворяют небо, святость, чистоту, мир, что я один из тех, которые принадлежу поместной церкви, которая принадлежит Тебе, и что эта церковь, как бы ни была она, хороша или плоха она, Твоя, какие бы люди в нее ни приходили, с какими проблемами они не были, как бы со мной ни разговаривали, что бы мне ни делали, может быть, грубили, может быть, не замечали. Это Твои люди, они принадлежат Тебе. Я прошу Тебя, научи меня жить, нас всех, друг с другом, чтобы мы бурлили, кипели, и чтобы мы могли уставать от этой жизни для Иисуса Христа, чтобы мы падали домой, приходили и радовались, что мы сегодня устали, потому что прожили для Тебя. Я прошу Тебя, благослови нас в этом, помоги нам это понять, насколько дорога Тебе, Творцу Вселенной, Церковь Иисуса Христа. Слава Тебе за это. Аминь.